Добрый вечер. Сегодня мы втроем в тесном семейном коллективе. Гостей нет, поэтому уж чокнемся без всякого гостя тремя стаканчиками. Сегодня у нас письма на столе лежат, которые мы будем читать. Начнем с письма официального, который мне самому оглашать не очень-то удобно, потому что оно мне адресовано. Леонид Владимирович, опишите, с чего мы начинаем?
Это письмо звучит так. Дорогой Сева, я приношу вам мои искренние поздравления с награждением вас орденом Британской империи в списке королевы к Рождеству. Это вполне заслуженное достижение ввиду вашего исключительного вклада в радиовещание, особенно ваша замечательная способность как ведущего передач по всемирной службе BBC. Я в восторге от того, что ваша работа признана таким образом. С моими самыми лучшими пожеланиями, министр культуры Великобритании Тесса Джоуэлл.
Да. То есть, получив это письмо, я знаю, что все это был не розыгрыш, все это не шутка, то, что было опубликовано в газетах. Леонид Иванович, вам теперь предоставлена почетная возможность рассказать о системе наград, что это за MBE такой и какие есть вообще другие ордена. Потому что здесь есть в Англии принципиальное отличие от понятия ордена в России. Потому что для нас орден – это прежде всего предмет. Это бляха, звезда, я не знаю, или нечто, сделанное из драгоценных металлов с бриллиантами. Но здесь орден – это понятие сообщества, это понятие какой-то общности людей, ордена как монашеский.
В Англии все это очень сложно, но в принципе, можно так сказать, население Великобритании состоит из людей трех званий. Первое – это аристократия, иначе называют лорды. Они тоже бывают разные, князья, герцоги, графы, виконты и бароны. Все вместе это аристократы, титулованные люди. Их около 3000. Они все считаются автоматически членами палаты лордов и, например, не голосуют на выборах.
Уже нет.
Да, да.
Ну, как это нет? Уже наследственные сейчас... пэры из палаты лордов уже 2 года как
признаны. Да, но они остались...
Осталось 89 человек.
Да, но они все равно остались аристократами.
Они остались лордами, но они не сидят в палате лордов.
Нет, не сидят, да. Но они по-прежнему не голосуют на выборах.
Об этом сейчас идут большие споры, потому что пока они были в Палате лордов, это было одно, а теперь говорят, что это нечестно, и в Палате лордов они не сидят, и голосовать не могут. Да, это чистая дискриминация.
Ну, пока что голосовать не могут.
Вы помните Машу Слоним, леди Филимор, которая вышла замуж за потомственного лорда Филимора, и он мне говорил, что когда уж совсем плохо, я еду в Палату лордов, там мне выдают в день 20 фунтов, тогда это были приличные деньги, еще кормят обедом.
Да, с лордами поступали так. Кто приезжал, давали на день такие...
Командировочные.
Кормленые, да. Значит так, это первая, самая маленькая часть английского общества, 3000 человек. Следующая часть общества – это рыцари.
Одну секундочку, Леонид Владимирович, все-таки перед тем, как вы переходите к следующей части, кроме лордов, которые аристократы и наследственные, все-таки важно, что сейчас очень много есть лордов, которые назначены
это
и пожизненные.
Это все аристократы. Они
Но
все...
они пожизненные. Они
это не важно. Это принципиально. Я же не говорил, какие. Лорды все аристократы. У них аристократический титул, который присваивает, естественно, королева. Это все лорды. Главным образом бароны – это те, которым присваивают пожизненно. Скажем, бывший премьер-министр Маргарет Тэтчер. Она баронесса Тэтчер и может быть названа леди Тэтчер. Ладно, бог с ней, с аристократией.
Нет, потому что они аристократы от этого не становятся, это принципиально. Они лорды.
Нет, они
не аристократы.
Нет, они аристократы.
Ну, конечно, наследство. Они... Маргарет Тэтчер, они... все что угодно. Они... Скажите ей, что она аристократ, она вас укусит тут же.
Она... Да не-не-не, она аристократка, она пожизненная.
Она пожизненная баронесса, но это никак не аристократия. Аристократия — это как наследственная аристократия.
Нет,
ну,
нет.
Я седьмой принципиально против, да? Абсолютно.
Нет, ну, хорошо, перейдем. Все наследственные аристократы стали наследственными таким же образом.
Да, но теперь их нет.
Когда-то их...
Теперь их нет.
Хорошо. Значит, от аристократов перейдем к рыцарям. Рыцарей гораздо больше. Рыцари – это люди, которым присвоено рыцарское звание, и которые в связи с этим практически утрачивают свою фамилию, и остается у них только имя с прибавлением «сэр». Вот если Джон Смит становится рыцарем, то он приходит в Бекингемский дворец, становится на колено, королева мечом плашмя бьет его по плечу и говорит: «Вставайте, сэр Джон, сэр». И после этого он уже не Джон Смит, а он сэр Джон. А, конечно, фамилия остается, но она мало употребляется. Это рыцари. И третья категория, все прочие, но в этой третьей категории есть, как бы мы сказали в России, орденоносцы, что здесь совершенно неправильно. Это члены орденов, кавалеры британских орденов. Орденов много. Есть ордена исключительно для аристократов. Это орден подвязки, орден чертополоха, есть орден, недавно сравнительно установленный орден достоинства, который как раз не для аристократов. Ордена древние, но и не очень. Скажем, как я сказал, орден достоинства, в нем 24 человека всегда, не больше, включая монарха. Он основан в 1902 году. А в 1922 году король Георг V установил орден Британской империи. Очень громкое название, в котором 5 классов. 2 верхних класса дают рыцарское звание. 3 остальных – это офицер ордена Британской империи, компаньон ордена Британской империи и кавалер ордена Британской империи. Эти люди не являются, не посвящают их в рыцари, но королева самолично принимает их в орден. Королева или наследник престола самолично принимают их в орден. И вот кавалером ордена Британской империи стал некто Всеволод Борисович Новгородцев за большие достижения в радиовещании, да, в области радиовещания.
Якобы. Опять чокаться будет у меня.
Как написано в газетах.
Якобы. Откуда они все знают? По этому поводу есть письма. Леонид из Санкт-Петербурга пишет 10 января. Уважаемый Сева, поздравляю с высокой заслуженной наградой, желающий много орденов хороших и разных, а на красный свет все равно можно ездить теперь особенно. Это ремарка на то, пардон, что я, получив известие об ордене, понял, что мне надо, соответственно, вести себя. И я сказал, что теперь уже на красный свет не поездишь. А он говорит, что раз у тебя есть орден, теперь давай еще больше.
Я хочу сразу добавить, что я узнала о этом событии совсем... способом абсолютно 21 века. Наша бывшая коллега Надежда Чернова находится на острове Мартиника, значит, там в Карибском море и так далее, и так далее. И я получаю, как это называется, смс-ку, а я нахожусь в Израиле в это же время, да? Значит, я с Мартиники получаю в Израиле смс-ку, в которой сказано «Do you know Seva got OBE?» Вот так вот мир в наше время существует.
Людмила из Швеции, из Упсала, пардон, пишет: «Поздравляю с высокой заслуженной наградой. Ваш коллега по BBC сказал, что такое случается на BBC раз в 100 лет. Тем дороже, почетнее и радостнее орден для вас, для всех нас, потому что достался нашему соотечественнику. Может, к примеру английской королевы последует российский президент и наградит Севу званием заслуженного артиста?»
Я только насчет 100 лет. Он немножко ошибся.
Конечно.
У вас был сильно. Великий предшественник. Да. Такой же орден, также был принят в орден знаменитый наблюдатель, он не называл себя комментатором, назывался наблюдатель BBC, Анатолий Максимович Гольдберг. Он получил в результате 34 лет работы на BBC непрерывной, то есть дольше еще, чем Высева. Надо сказать, что Анатолий Максимович Гольдберг был по убеждениям социалист. Ну, а эти социалисты, они по определению не любят монархии, понимаете ли, не любят аристократии. И вот его попросили, пригласили в Букингемский дворец, и Ее Величество, значит, выдало ему знаки эти, поздравило его, поговорило с ним немножко, и он вышел несколько одурелый. И после этого каждый раз, когда Анатолия Максимовича спрашивали, ну, расскажите, как прошла ваша инвеститура, он начинал рассказывать с утра, как он оделся, как он приехал. После этого через 5 минут к нему подходили, спрашивая, он опять начинал. Он никак не мог остановиться. Сева, я не сомневаюсь, что у вас будут большие впечатления с этим связаны. Но смотрите, чтобы вас не начали так дразнить, как Гольдберга.
Да. Я один раз был в Букингемском дворце по командировке BBC, ходил на чаепитие. Это был где-то в начале 80-х. И поэтому с процедурой получения цилиндров и шелковых перчаток, а также так называемого morning suit'а, слегка знаком. Это помнится мне абсолютно живо и трехмерно. Меня, и только я пришел получать цилиндр, а на меня джентльмен, взглянув, сказал: господин носит 7¾ дюйма. То есть на глаз сразу голову определил, и точно цилиндр сидел как влитой. И когда я, одетый как карикатурный империалист, появился там в саду Букингемского дворца, то, конечно же, наткнулся сразу на китайскую делегацию, которая была в своих хлопчатобумажных пиджачках.
И никаких цилиндров.
Конечно, они были в синих фуражках со звездой. И они на меня посмотрели, как солдат на вожь, потому что я для них был тем самым империалистом. Но я мило улыбнулся, потому что я знал, кто они. Это же наши китайские братья, Сталин и Мао слушают нас. Я-то знал, кто они, но они не знали, кто такой я.
Вы знаете, когда советские представители приезжали в Лондон и представлялись в Букингемском дворце, всегда возникала такая коллизия. Они не надевали фраков, не надевали morning suit, а они только
визитку.
Костюм с галстуком. Я помню, как первый раз на моей памяти, это когда сюда приехал Косыгин. Он был глава правительства, он был председатель совета министров. И его приняли в Букингемском дворце, после чего, значит, перед чем быстренько был выдан приказ. Пожалуйста, все наденьте просто костюмы с галстуком. Mm-hmm. Ну и вот, чтобы он себя чувствовал в этой среде лучше, сделали так. Теперь уже Горбачев, между прочим, тоже не надел этого фрака. И тоже они как-то его так сумели.
Ну, представляете, вы Косыгин, глава правительства.
И надеваете визитку, действительно.
Вас кто-то сфотографировал, и все. Ваша политическая карьера на родине закончилась.
Ну, примерно. Я, вы знаете, что, на что обратил внимание? Я когда читал это письмо, я переводил с листа, я не посмотрел, как оно адресовано. Оно адресовано: Сева Новгородцев, MBE. Да. Уже, значит, MBE – это Member of British Empire, член Ордена Британской империи.
Георгий Лескис пишет из России и из Франции. Не знаю, как он может писать сразу из двух стран, видимо, ездят туда-сюда. Дорогой Сева, не вношу в обращение Всеволод Борисович, поскольку, насколько я помню, британцев отчества не приняты. Поздравляю вас с высокой наградой, присвоением вам кавалера Ордена Британской империи. Полагаю, что это один из немногих за последнее время случаев, когда награда британской короны находит подлинного владельца. Факт присвоения вам этого звания – долгожданное проявление здорового британского консерватизма, о котором наши дети будут знать только из учебников истории. Либерально-социалистический натиск рано или поздно сомнет его, так же, как хам пролетарии вытеснит из коммунальной квартиры интеллигентного профессора или дворянина, воспитанного гувернером-французом. Но пока этого не случилось. И один из признаков этого присвоения этой награды именно вам. Я слушал ваши передачи с 11 лет, горжусь тем, что с течением первой половины 90-х годов прошлого века имел формальное основание называть себя вашим коллегой по BBC. Да,
Юра долго работал в аргументе у нас.
Да? Угу. Еще он, раз поздравляю.
Юра Лескис, да, он...
Это Георгий какой-то.
Ну, он есть Юра, он Георгий официально. А он диспатчи посылал, заметки посылал, простите, из Москвы. Несколько лет и приезжал сюда потом.
А, понятно. Желаю стойкости в этом жутком мире, в котором скоро перестанут воздерживаться от курения перед тостом за здоровье Ее Величества, не будут носить галош, зачем защищать бросовую обувь, не будут давать пощечин обидчикам, зачем, если суд есть, не будут уступать место женщины, да, дескать, мачизм, не будут слушать Битлз и Роллинг Стоунс, а Билла Хейли и Элвиса Пресли будут путать с авторами средневековых баллад. Все это, к сожалению, случится. Но присвоение вам награды немного обнадеживает. Возможно, это произойдет не так быстро.
Это очень, очень, кстати, правильное письмо, потому что в прошлом году, как вы, наверное, помните, шли очень бурные дебаты насчет всей системы присвоения орденов в связи с отказами несколько человек их получать. И в частности дебаты шли о том, что об изменении всей системы мы говорить не будем, это слишком сложно, но в частности именно об отмене орденов, в название которых входят слова «Британская империя». Потому что говорили, значит, есть две точки зрения, как бы, да, как положено на BBC, я излагаю честно обе. Значит, говорили, что достаточно многие в Англии уже есть людей, в Британии, которым напоминание, которым тоже дают эти ордена, скажем, и которым напоминание о том, что Британия была империей, неприятно и даже, может быть, оскорбительно, и нужно этот термин убрать из употребления, назвать их как-нибудь там по-другому, придумали всякие разные названия. Противники этой идеи говорили, что из песни слова не выкинешь, что британская, что ордена, так сказать, достаточно старые, и не надо ломать, не строить, как известно, не надо выбрасывать младенцев вместе с водой из ванночки, и что Британская империя, конечно, кончила свое существование, но она была не только плохой, но и было в ней не так много того, что не стыдно вспомнить, не зазорно вспомнить, и хорошо бы. И я по этому поводу же могу сказать, что я была, по крайней мере, в двух странах бывшей Британской империи, и в обеих этих странах местные жители так довольно трогательно вспоминали о Британской империи. Самое забавное было, когда в Индии, я думаю, 200-летний старик, по меньшей мере. Знаете, когда индиец живет долго, он уже живет вечно. Он был коммунистом в 40-е годы. Он сидел в тюрьме при англичанах. И он всегда был за независимость, ну, недолго, правда, за независимость и так далее. И он нам говорил, знаете, это замечательно, что, конечно, Индия должна была стать независимой. И, конечно, это правильно, что она стала независимой. Но вы знаете, когда были британцы, то ты знал, что если тебя судят, так тебя судят по делу и за дело. А теперь, когда ты идешь в суд, ты только должен думать, где достать деньги на взятку и выяснить, кому эту взятку.
Да. Во многих странах, кстати, отзываются об английской администрации имперских времен достаточно
высоко. Ну, конечно, у меня был замечательный случай. Я был в израильском городе Бершебе. В страшно жаркий вечер я пришел в бар. Там сидели два пожилых человека в теннисной одежде. Они спросили, откуда я. И они мне очень понравились тем, как они говорили по-английски. Они говорили совершенно восхитительно, так, как даже в Англии теперь не часто услышишь. И я их спросил, давно ли вы из Англии. Они обменялись виноватыми взглядами и сказали, мы никогда в Англии не были. Как, говорю, откуда такой английский?
По самоучителю.
Они улыбнулись и сказали, в подмандатной Палестине были прекрасные английские школы.
Да-да-да, это еще тот язык такой четкий, который можно было понять абсолютно все. Из Харькова, нет, из Украины, пишет, подписавшись...
Харьков, Украина?
Нет, это не из Харькова. С Украины пишет. Нет, это что-то, он пишет. Наш Сева кавалер Британской империи, хоть не люблю всякий официоз, но тут внушает. Присоединяюсь к поздравлениям. Кстати, о знаменательном событии я узнал только что, зайдя после небольшого перерыва на сайт. А по волнам, что коротким, что по средним, нынче не поплывешь. Глушь болотная. Ау!
Ничего не слышно, иными словами.
Да. К сожалению, слышимость стала плохой.
Дядя Саша пишет из Харькова. Интересно. В свое время Джон Леннон вернул королеве соответствующий орден, если не ошибаюсь, в знак протеста против войны во Вьетнаме. Ну, я думаю, что по такому ничтожному поводу, как война в Ираке, Севе, скорее всего, орден возвращать в голову не придет. Но вот как протест против закрытия рок-посевов, кто его знает?
Ну, Битлз получили, они получили приняты, да, в орден, да. И я помню, как они все
в любом случае, выходили. Какой королева имеет отношение к войне во Вьетнаме?
Это была не война во Вьетнаме, Джон Леннон написал издевательское письмо, на самом деле. Он же был хулиган, и поэтому в письме его говорилось: «Ваше Величество, я возвращаю свой орден в знак протеста против вмешательства Великобритании в Биафре, протест против того, что мой сингл «Cold Turkey», «Холодная индейка», опускается в хит-параде». Это было его издевательское письмо.
Но вообще они вышли из дворца, я помню, и несли гордо эти значки в коробочках. Да.
Я еще пару писем прочту, чтобы закончить все это словословие. Мы будем это перемежать объяснением того, что происходит. Виталий Любарский, Вурцбург, Германия. И все-таки на свете есть справедливость. Наконец, награда нашла своего героя, рок-пахаря и радио-вольнодумца. Твои посевы легли на благодатную почву. В закромах, мозгах твоих слушателей и читателей осталось много из того, что ты когда-то щедро посеял. Ряд присоединится к сонму поздравляющих. Благодарный слушатель с почти 40-летним советским и постсоветским рок-стажем Виталий Любарский, Вюрцбург, Германия. Затем есть письмо из Тель-Авива от Серебрянского. Поздравляю себя с вручением ордена кавалера Британской империи, слушатель с 1977 года, считая, что он давно заслужил этого ордена. Для молодежи моего поколения он являлся рулевым перестройки закостенелого сознания. Убежден, что немала его заслуга и в том, что Россия встала на путь демократии. Несомненно, почти каждый, кто строил баррикады на московских улицах в начале 90-х прошлого века, знал Севу. Пожалуй, только ради этого и стоило ему заводить всю эту музыку. И под скриптом. Несколько раз за последние 10-12 лет бывал в Лондоне. Каждый раз подходил к Бушхаусу и подолгу вспоминал свою молодость, друзей, которых жизнь разбросала по разным городам и странам. И думаю, каждый из нас, только услышав имя Севы, как и я, окунется воспоминаниями в молодость. За это тебе спасибо. Как-нибудь почту за честь пожать руку кавалера.
В этой связи у меня тоже поздравление, устная правда, но я разговаривал на днях с друзьями в Америке, и они просили передать поздравления. Их сын, который вот в те самые, значит, 70-е не отрывался от приемника, слушая те передачи, значит, и когда-то вы ему подписали здесь, в Лондоне, значит, фотографию, и он собирается ее теперь увеличить, повесить на стенку и так и держать, значит, в большой красивой рамочке.
Итак, господа, надо закончить этот весь период, вернее, эту часть передачи с рассказами про ордена и титулы, и закрыть эту тему, потому что я по-прежнему буду ходить на работу со скромным лицом, может быть, конечно, будет некоторая доля притворства в этой скромности, но буду стараться изо всех сил держаться, как я всегда держался, то есть быть рядовым радиовещателем.
Просто, правда.
Пусть и титулованным.
Ну, погодите, будет еще ведь вручение и прием в орден.
Вы помните, у нас был такой Сережа Бережной когда-то?
Конечно.
Он человек с природными, я бы сказал, шпионскими способностями. Одно время он рассказывал, кстати, об этом передаче, он был засланным от телевизионной передачи разоблачительного свойства. То есть на нем висели какие-то провода, где-то была вмонтирована телекамера, и он разоблачал людей, которые нанимают левую рабочую силу для сбора фруктов и овощей.
Да.
Короче, у него вот эти вот свойства всепроникающих газов есть. И он мне позвонил и поздравил, говорит, а вам, говорит, давать будут в конце апреля.
Он мне говорил, что у него какой-то есть там знакомый.
У него везде есть знакомый.
И, короче, вот на его данные ссылаюсь, я вам говорю, потому что мне официального подтверждения пока нет, но на конец апреля придется заказывать цилиндр, пиджак, шелковые перчатки.
А не визитку, пиджак.
Нет, это не... Нет, не с фалдами, по-моему.
Фрак.
Фрак,
так да. Фрак или визитку?
Фрак.
Настоящий фрак?
По-моему, да.
Я не думаю...
Я все фотографии, которые я видел у всех людей, получивших ордена, они все во фраках и в цилиндре.
Окей.
Так что форма еще. И там, соответственно, уже будем фотографироваться, потому что куча всяких фотографов, моих знакомых профессиональных, высказали пожелания.
Да хоть бы их и не было, все равно вас сфотографируют в сторону.
Ну, это понятно, да. Ну, там уж есть свои телевизионщики знакомые. Короче, тут себя жалеть не надо ради народа. Мы послушаем человека, которого я знаю с середины 80-х годов. Был тогда еще город Челябинск, и там жил один из ранних панков наших.
Сейчас, по-моему, есть.
Челябинск стал, по-моему, Екатеринбургом.
Это Свердловск.
А Челябинск?
Челябинск, по-моему, остался.
Челябинск так и остался. Есть,
да. Да? Да. Хорошо, значит, он жил тогда в Свердловске. Был такой человек Вова Синий по прозвищу, который до сих пор, оказывается, жив, и мне прислал давеча с Нарочным, передал пластинку Вовы Синего. И вот песня, которая очень подходит нам сегодня в тему, она называется «Почетный гражданин».
Я считаю, что пройдут годы, и Вова Синий будет сделан почетным гражданином города Челябинска. Города Челябинска. Я считаю, что пройдут годы, и Вова Синий будет сделан почетным гражданином города Челябинска. Города Челябинска. На центральной площади. На центральной площади Вовы Ленина, и вместо него поставят памятник Вове Синему. Вове Синему поставят памятник. Вове Ленина, и вместо него поставят памятник Вове Синему. Вов Синий исключительно талантливый человек, и я очень ценю его творчество. Очень ценю его творчество.
Ну, Вова Синий косвенно, как бы, немного смеется надо мной, потому что я занимаюсь прославлением себя сегодня вынужденно. А Вова Синий ставит себя на пьедестал, причем звуковой цитаты Артемия Троицкого, когда-то сказавшего свою речь, записанного на пленку и сегодня воспроизведенного в этом современном миксе, как говорят в профессиональных кругах. А сейчас мы сделаем перерыв во всех наших письмах. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
А еще сравнительно недавно британские туристы наслаждались дешевизной жизнью в Восточной Европе. И, скажем, Будапешт или Прага стали крайне здесь популярны. Но прошли годы, эти страны теперь члены Европейского Союза, а их жители очень быстро научились надувать простаков из-за границы. В частности, пражский муниципалитет был просто засыпан жалобами британских туристов, которых... как липку обдирали таксисты.
Ох, это ужас, я там был.
Да?
Меня лично обдирали.
А, надо заранее спрашивать. То есть обдирают они всех, конечно, не только британцев. В прошлом году нашумела история с депутатом германского бундестага Корнелией Зонтак-Волгаст, с которой таксист пытался взять за 3-километровую поездку 15 евро, вчетверо больше, чем следовало.
15?
Да.
С меня гораздо больше.
Ну, может быть, по дороге была другая. Когда она попыталась оспорить цену, шофер ей ответил: «Не нравится цена, езжайте на трамвае». Британцы шумят больше других, просто потому, что они чаще ездят в Прагу, чем другие европейцы. Между двумя странами ежедельно, не поверите, порядка 200 самолетных рейсов. Ежегодно Прагу посещает примерно 500 000 британцев. Жалуются они не только на таксистов, но и, скажем, на официантов, которые обслуживают их на превосходном английском языке, но как только турист пытается выяснить, не напутано ли что-то там в счете, этот английский бесследно исчезает. Но как-то больше всего шуму из-за такси. И вот мэр Праги Павел Бем решил проверить, обоснованы ли эти жалобы. В былые времена, как мы помним, Гарун Аль-Рашид бродил в лохмотьях по базарам, выясняя, что на самом деле думают его подданные. А вот теперь, действуя по тому же принципу, мэр Праги нацепил фальшивую бороду, остановил такси и по-английски, уж не знаю с каким акцентом, попросил водителя доставить его к замку, одной из главных туристских достопримечательностей города. Мэр был несколько изумлен, когда такси незамедлительно рвануло в противоположную от замка сторону. Но, как полагается подлинному экспериментатору, промолчал и продолжал наблюдать. Таксист в свое удовольствие поездил по разным улицам, после чего добрался до замка и попросил у мэра 18 евро. В 6 раз больше, чем поездка стоила бы, если бы все было по-честному. Иными словами, эксперимент удался на редкость. И Павел Бем, удостоверившись в том, что туристы не преувеличивают своих страданий, ужесточил наказание за обман туристов. Теперь, если водитель будет пойман на таком надувательстве первый раз, а заниматься охотой на них будут инспекторы, выдающие себя за туристов, то он заплатит огромный штраф до 23 тысяч евро. Ну, а рецидивистов, ежели поймают второй или третий раз, будут просто лишать лицензии на вождение такси. Так что можно надеяться, что теперь туристам в Праге и вам, Леонид Владимирович, станет легче.
А у вас какой был случай, Леонид Владимирович?
Ну, я взял на набережной около Девадло.
Театра.
Да. Машину и попросил отвезти меня на Винограды. Это улица, где находилась Радио Свобода. Недалеко. Он, что-то было страшное, он с меня попросил 25 долларов. Долларов тогда, не евро, а долларов. Я очень удивился и сказал, вы знаете, это неправильно. Я сейчас приглашу полицию.
А он сказал, езжайте на трамвай.
Пускай разбирается. Нет. Он сказал, ну ладно, давайте 5.
Да. Ну, в общем, мэр рекомендует всегда спрашивать цену до того, как садишься в такси. Это я в качестве рекомендации в эфирные волны.
Да. Итак, господа, если будете в Праге, садитесь в такси, помните рекомендации Севы Оборота. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
22 января 1935 года, 70 лет назад, родился Александр Мень, будущий протоиерей, пастырь Русской Православной Церкви. Он был ученым, религиозным историком, написал 6 книг о дохристианском человечестве, а последняя его книга «Сын человеческий» об Иисусе Христе. 9 сентября 1990 года отец Александр был зверски убит. Ни организаторы, ни исполнители этого страшного преступления не найдены. 22 января 1980 года, 25 лет назад, был арестован академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Он бесстрашно возвысил голос против советской агрессии в Афганистане, и брежневский режим ему отомстил. Но Сахарова не судили, ни к чему не приговорили, а совершенно произвольно отправили в Нижний Новгород, в то время город Горький, и поселили в квартире, находившейся под круглосуточным наблюдением. Такое «мягкое» в кавычках наказание объяснялось и внешними, и внутренними причинами. О Сахарове и его правозащитной деятельности знал весь мир. Но, кроме того, академик в свое время руководил созданием советского термоядерного оружия, и это тоже было известно. Беспримерно, но факт. Сосланного ученого власти так и не сумели исключить из Академии наук. Им было ясно, что при тайном голосовании очень немногие академики согласились бы с исключением. Как известно, Сахарова вернул из ссылки Горбачев. Это очень повысило репутацию нового властителя Советского Союза. 23 января 1935 года, 70 лет назад, начался закрытый суд над сотрудниками Ленинградского управления НКВД, якобы проглядевшими подготовку к убийству первого секретаря Ленинградского обкома партии, секретаря ЦК и члена Политбюро Сергея Кирова. Приговоры 12 подсудимым были исключительно мягкими. Только один получил 10 лет, да и то из-за своей строптивости на процессе. Остальным дали куда меньше, по 2-3 года лагерей. А теперь отрывок из секретной речи Хрущева на 20-м съезде партии. После убийства Кирова руководящим работникам Ленинградского НКВД были вынесены очень легкие приговоры, но в 1937 году их расстреляли. Можно предполагать, что их расстреляли для того, чтобы скрыть следы истинных организаторов убийства Кирова, если и не скажешь. 24 января 1965 года, 40 лет назад, скончался в возрасте 90 лет сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, самый выдающийся политический деятель в современной истории. Он дважды, с 40 по 45, и с 51 по 55 годы, был премьер-министром Великобритании. Когда в июне 41 года Германия напала на СССР, убежденный антикоммунист Черчилль заявил в парламенте: «Опасность для России – это опасность и для нас», после чего всемерно помогал Советскому Союзу, а также переписывался и трижды встречался со Сталиным. Но после войны, увидев, как действует Сталин, Черчилль произнес свою знаменитую речь о железном занавесе. Сэр Уинстон, помимо высших военных наград многих стран, был удостоен Нобелевской премии за 1953 год, Нобелевской премии по литературе за его блестяще написанные книги о Второй мировой войне. В центре Лондона на Парламентской площади стоит мощный выразительный памятник великому британцу. 25 января 1730 года, 270 Верховный Тайный Совет России возвел на престол императрицу Анну Иоанновну, герцогиню Курлянскую, племянницу Петра I. Фактическим правителем при ней был граф Эрнст Йоганн Бирон, насаждавший шпионаж, доносительство и преследование всех недовольных. Анна Иоанновна правила до своей смерти в 1740 году. 25 января 1920 года, 85 лет назад, на греческом пароходе «Спарта» отплыл из Одессы в эмиграцию будущий лауреат Нобелевской премии Алексей Иванович Бунин. Его произведения, в том числе... Иван Алексеевич Бунин, ради бога. Его произведения, в том числе суровая книга «Окаянные дни», ныне изданы в России. А в конце 60-х годов я работал на радио «Свобода» вместе с Александром Васильевичем Бахрахом, в прошлом секретарем Бунина во Франции. В то время в Советском Союзе за чтение «Окаянных дней» можно было получить срок. Но Александр Васильевич всегда повторял: «Будет книга издана в России». Оказывается, Бунин был в этом убежден до последнего вздоха, а Бахрах считал каждое слово Бунина непререкаемой истиной. 25 января 1935 года, 70 лет назад, внезапно умер в возрасте 47 лет член Политбюро ЦК партии, председатель Госплана СССР Валериан Владимирович Куйбышев. Сперва было объявлено, что умер он от сердечного приступа. Но на процессе Бухарина-Рыкова в 1938 году говорилось, что, мол, Куйбышева неправильно лечили врачи, тоже подсудимые на процессе. Факт тот, что Куйбышев был одним из трех членов Политбюро, открыто возражавших Сталину. Два других, Киров и Орджоникидзе, были убиты. Именем Куйбышева назвали город Самару, но ведь именем Кирова были названы несколько городов и даже Мариинский театр в Санкт-Петербурге, а имя Орджоникидзе присвоили Владикавказу, так что есть серьезные основания думать, что Сталин расправился и с Куйбышевым, хотя расследование этого дела никто в России, похоже, теперь не занимается.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я хочу вспомнить сейчас Алексея Хвостенко, который умер в конце прошлого года, совершенно неожиданно для всех. Он был такой поэт, один из первых битников ленинградских. И от него остались разные пластинки. В частности, он жил в Лондоне в 81 году. Я сам бывал в том доме, в котором...
Все мы его знали очень хорошо.
И записи были сделаны в 81 году. И из тех коллекций сейчас издана пластинка. Она называется «Последняя малина». И вот его песня со смешным названием. Песня «Психа из больницы имени Ганушкина», которая отказывается отдать санитарам милицейскую фуражку.
балалочку свою я со шкафа достаю, на коночков войдочу тихо песенку пою, тихо песенку пою, тихо песенку пою, тихо песенку пою. Солнце село за рекой, за приемной, за порой. Приходите, папа с мамой, посмотрите, я какой. Посмотрите, я какой, посмотрите, я какой. Посмотрите, я какой. Горы лезут в небеса, дым в долине поднялся. Может, мне на этой сопке жить осталось полчаса. Жить осталось полчаса, жить осталось полчаса. Жить осталось полчаса. А вот поднялся на бугор диверсант, бандит и вор. У него патронов много, он убьет меня в упор. Он убьет меня в упор, он убьет меня в упор. Он убьет меня в упор. А на широкую межу я шнурочек привяжу. Может, этой вот лимонкой я бандита уложу. Я бандита уложу, я бандита уложу, я бандита уложу. Грохот рыжего огня, топончалого коня. Приходи скорее, доктор, может, вылечишь меня. Может, вылечишь меня, может, вылечишь меня. Может, вылечишь меня. День лежит наискосок, садится на висок. Молодая жизнь уходит черной струной в песок. Черной струной в песок, черной струной в песок. Черной струкою в песок. Черной струкой в песок, черной струкой в песок, черной струкой в песок.
Хвостенко выступал здесь как исполнитель. Эта песня на самом деле принадлежит Анчарову, и слова и музыку был такой бард. Она написана очень давно, где-то не то в конце 50-х, не то в начале 60-х годов.
Письмо от Энди Мунлайт, он называет себя, из Казани, из Татарстана. Побывавший только-только на сайтах и форумах Карли Саймон и Ностальгии ТВ, захотелось по аналогии одновременно и, соответственно, пропеть хвалебную песнь и груди встать на защиту единственного и неповторимого выходца из того же СССР. Письмо большое на двух страницах. Благодарю, Анди, но мы обещали эту секцию разговора закрыть. Сергей Фаустов пишет 19 января. Хотел написать лично Леониду Владимировичу, но не нашел его e-mail'а. А хотел я выразить ему благодарность за честный разговор с Юрием Поляковым и честные вопросы к нему, на которые ему лучше бы вовсе не отвечать, чем говорить то, что говорил. Чиновникам иногда лучше молчать. Еще лучше всегда молчать. Была мысль подписаться на литературную газету, но теперь уж точно не сделаю этого, хотя и публиковался в ней в прошлом году. Еще раз спасибо за то, что Сева Оборот делает людей прозрачными.
О, очень это приятно, потому что, вы понимаете, это был действительно очень трудный севооборот. Литературная газета, к сожалению, находится не в совсем хороших руках. И об этом нужно было рассказать. Я рад, что радиослушатели поняли, что мы хотели сказать Полякову.
Письмо. Уважаемый Сергей Борисович, у меня к вам такой вопрос. Существует в англоязычных странах, Великобритании, США, Канады и других, на музыкальной сцене аналог нашего советско-российского шансона, а конкретнее – блатника. Песни о зоне, побегах, гоп-стопах и прочей воровской романтике. Существуют ли англоязычные пособия творчества Северного, Круга, Кучина и других, или блатняк – это только у нас. Или афроамериканский рэп, и есть их блатняк? С уважением, Сергей, с наступившим вас 2005 годом, всех успехов. Как вы считаете, Леонид Владимирович?
О, это не моя область. Я только могу сказать, что, конечно, все свои 5,5 лет там я слушал нудные псевдолирические песни заключенных, ЗОВ, собственно, заключенных, это песни рецидива. И потом, когда я вышел оттуда, я много раз слышал их по ресторанам, всяким таким местам, и мне невыносимо было слушать. Особенно часто играли таганку. Да, вот, конечно. Печально знаменитую таганку. А ведь страшная песня, страшные слова. Я же ее, ну, нельзя сказать, что всю, говорят, мне 42 куплета. Но,
42 никогда не слышал.
Да, ну, да.
Три мы все знаем.
Но во всяком случае, нет, я знаю гораздо больше. Но во всяком случае, вот последний куплет. Вот это вам, наверное, так сказать, даст понятие. Его редко исполняют. А там на севере, на дальнем севере, в далекой гавани, что такое, в глухой тайге, умру я с голоду, и кости белые, и кости белые сгниют в земле. А потом еще припев таганка все ночи полная.
Со всеми рифмами.
Так вот,
очень плохо.
Это ужас. И, к сожалению, конечно, часть из этих песен вылезла из зоны, так сказать, в общий в открытый мир.
Ну, да. Были остроумные тоже.
Но в письме точно указано, что в этом афроамериканском рэпе музыки, в общем, связаны с каким-то там криминалом, но не профессиональным воровством или грабежом, а вот этим пафосом молодежных банд, когда...
Настроенности против общей, отчужденности.
Да, и такой вот героизм, да, вот да, они да. в банде, они друг да. другу клянутся да, верности. Да, да. И вот этот вот пафос, он, конечно, соответствует слегка в каком-то плане, но блатника, конечно, такого, который есть у нас, больше нет нигде. Мне прислал автор из Белоруссии, Виктор, я не помню его фамилию. Он сочиняет лимерики, и очень много очень хороших лимериков.
Как? Борис Архипцев?
Нет, Архипцев никак не Белоруссия.
Нет, нет, это другой. Фамилию Наха я сейчас не помню. К сожалению, при распечатке я фамилию не указал. Самый главный туркменский баши – человек необычной души и красивого тела. Оттого то и дело его бюсты встречаешь в глуши.
Прекрасно.
Очень хороший
внешний. Очень, да.
В то, что Буш захватил Белый дом, вождь бушменов поверил с трудом, а когда убедился, то от счастья напился, бормоча: «Ну, теперь заживем!» Посетив экспозицию Ню, был Хрущев поражен на корню и, вращая глазами, долго топал ногами и выкрикивал: «Искореню!»
Прекрасно!
Очень хорошее, да?
Прекрасно!
Практикантки, живущие в Минске, провоцируют батьку по-свински. Увидав Лукашенко, обнажают коленку, подражая карьере Левински. За обедом Мишель Кэмдисю целый бок откусил карасю. «О!» — сказал Примаков. «Поглядите, каков! Я о займе его попросю».
«Попросю».
«Изберем президентом Зюганова, коммунизм будем строиться заново, и настанет пора, мы заменим Петра конной статуей Вовы Ульянова».
Да-да, между прочим, в Москве и в Белгороде появятся скульптурные изображения Иосифа Виссарионовича.
Но это еще дебатируется, я понимаю.
Нет, объявлено, на Поклонной горе будет поставлен памятник ялтинскому совещанию. Понимаете? Там они готовы...
То есть Черчилль будет, Рузвельт
они
будет,
готовы поставить Черчилля и Рузвельта ради того, чтобы с ними, значит, был Сталин. Это очень-очень жаль. В Белгороде тоже там будет с ним Жуков и Ватутин. Но во всяком случае, так сказать, с заднего крыльца... Это невероятный кошмар. Представь себе, что где-то в Германии решили в какой-то группе изобразить Гитлера.
Ну, а там это по закону запрещено. Ничего не вот знаю. Они, может, и рады, но не могут.
Вот именно.
Теперь на эстрадные темы, лимерик. В Берлине концерт. Арбакайте шипит: «Фонограмму мне дайте! Эй, кто там? Месье!» А конферансье ей шепчет: «Арбайте, арбайте!» Говорила Петрарке Лаура: «Может, нам закрутить шуры-муры?» Так в сонетах Петрарки появились ремарки: «А Лаура-то вовсе не дура».
Украинский писатель Стаднюк в интервью для агентства «Танюк» чрезвычайно толково похвалил Михалкова и назвал его «главный гимнюк».
Ну, это, между прочим, совершенно верно. Это его знаменитая кличка.
А теперь они уже дважды.
Ну, теперь дважды. Но...
дважды гимнюк Советского Союза.
Полтора раза. Тогда он написал вместе с Эль Регистаном, да. А теперь переделал со Сталина на Господа Бога.
Но все равно дважды.
Один.
На Новодворскую, лимерик. Лера в юности числилась битником и носила прическу термитником. Не случайно Романцев ее звал за спартанцев, но не право, а правым защитником. Знает каждый поляк обязательно, сколь блондинки собой привлекательны. Тело горной газели, голос звонкой свирели. Жаль, IQ у них всех отрицательный.
За что же это их так?
Ну, так уж
вот сочинилось. Нас обвинят с вами в чем-нибудь очень нехорошем.
А вот тут по поводу подслушивающих устройств. Пока муж отвечал на звонок, прикрепила на галстук жучок. И теперь я узнаю, с кем он мне изменяет, когда ходит за хлебом в ларек. Пифагору из дальней страны привезли как в подарок... штаны. Он не взял. У Китая вечно строчка кривая, и штанины неравной длины. Бизнесменам из фирмы «Нога» дружба с нами весьма дорога. Как они не просили, должники из России не хотят отдавать нифига.
Очень есть удача.
Знаешь, по этому поводу сегодня, как вы знаете, BBC будет заниматься российскими бизнесменами.
Да,
и об этом пишутся российские медиа довольно много. Потому что сегодня по BBC телевидению в 10 вечера будет фильм о Романе Абрамовиче, документальный фильм о Челси, и будут пытаться, значит, выяснить всю его биографию и все его, как бы это выразиться, пути дороги.
Достижения.
Ну и, наконец, последний... Атаман по фамилии Разин был с похмелья весьма безобразен. Поутру не одну утопил он княжну, коль не шла за портфейном в магазин. И заканчиваем мы песней заходившего к нам в гости Вилли Токарева, который сочинил романс в свойственном ему стиле. Это вот к письму, я не знаю, о шансоне, о приблотненной музыке. А Вилли человек талантливый, искренний.
И приблотненный.
И приблотненный.
К сожалению.
Что одно другого не исключает. Но вот как он третировал или, скажем, интерпретировал стихи Лермонтова «Романс». А мы прощаемся с вами до следующей недели. Счастливо.
Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю, но не с тобой я сердцем говорю. Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твои блистали. Люблю в тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою, и молодость погибшую мою. Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах еще черты другие, в устах живых уста давно не мые, в глазах огонь угаснувших очей, в глазах огонь угаснувших очей. Нет, не тебя так пылко я люблю, для меня красы твои блистали. Люблю в
тебе я прошлое страдание и молодость погибшую мою.